Добро пожаловать на Рух Посевы. Сегодня в канун праздника я хочу поднять тост за победу. Не столько за нашу победу, сколько за нашу победу. Я имею в виду недавнее заявление, что рубль скоро будет конвертируемым, и что он таким образом наш маленький, желтенький, деревянненький, тоже будет одной из мировых валют. Ну, скажет тут иной, кто про что, а грязный все про баню. Дался тебе, Сева, этот рубль. Сколько про него ты говорил, сколько шуток шутил, пора бы уже и успокоиться. С одной стороны, конечно, это верно, но с другой, согласитесь, западный рок, как вообще все западное, с одной стороны, и валюта с другой, понятия взаимосвязанные. Скажем, без этой валюты ни одной нужной вещи с запада, проклятого, не приобретешь. Вспоминая, как в бытность мою джазменом в конце 60-х, нужен мне был особый мундштук для саксофона. Отто Линк номер 5 со звездой. Нужен был позарез. От него, можно сказать, все мое профессиональное будущее тогда зависело. И нужно-то мне было на него тогда $60. Но в те годы владение валютой было делом уголовно наказуемым. До $20, правда, вроде бы не сажали. Но уж после 20 5 лет по рогам могли дать совершенно свободно. И решил я двигаться путем закона. Пошел в ленинградский интурист, сдал экзамен по английскому языку, поступил на трехмесячные курсы, на которых просиживал ежедневно по 8-10 часов, сдал немало-немного 13 экзаменов, получил право работать сезонным гидом-переводчиком, летом приступил, развел, понимаете, со своими клиентами дружбу, и вот одна сердобольная пара из Цинциннати прислала мне, в конце концов, заветный мой Отто Линк. Чувствуете, куда клоню? Вам без 5 минут свободному поколению таких стратегических операций на полгода вперед разрабатывать не нужно. Набрал рублей, поменял их на доллары без опаски, да и заказал себе по почте, что надо. Но с другой стороны, вспоминаю, что мундштуков таких в Ленинграде было всего 2. И что уже по одному этому я стал мгновенно известен в узких кругах. Ну, а потом в виде бесплатного приложения я мог еще на английском оттараторить часовую лекцию об Эрмитаже, о Казанском соборе или Русском музее. Вот по такому общему случаю я и поднимаю тост. Не просто за нашу победу, но за нашу победу.
Мы продолжим рассказ об английской группе Def Leppard, заглянув для начала в рок-хронику. 9 мая. В этот победный день 30 лет назад, в 62-м году, Beatles подписали первый свой пластиночный контракт с фирмой EMI, отделением Parlophone, и Джордж Мартин был назначен их продюсером. Этот день в отечественном рок-календаре отмечен черной датой. Год назад, 9 мая 91 года, самоубийством покончила Янка Дягилева. 10 мая в этот день родился шотландский певец Донован, урожденный Донован Лич. Это было в 46-м году. В 57-м году в Англии родился Сид Вишес, басист Sex Pistols, пришедший в группу на замену Глену Маслоку в 77-м. Сид Вишес был арестован и судим за убийство своей подруги, после чего сам покончил жизнь самоубийством. В 60-м году, 10 мая, родился певец группы U2-U2 Bono Vox. 11 мая, в 41-м году, в английском городе Walker-on-Tyne родился Эрик Берден, основатель и певец группы Animals, животные. 12 мая, 15 лет назад, группа Pink Floyd в американском городе Портленд, штат Орегон, вела первый концерт со специально разработанной по ее заказу квадрофонической аппаратурой, окружавшей и охватывавшей зрительный зал со всех четырех сторон. 12 мая 1948 года в Бирмингеме родился Стив Уинвуд, певец, продюсер, мультиинструменталист, участник группы Спенсера Дэвиса с 15 лет, основатель группы Traffic, участник Blind Faith с Эриком Клаптоном. 12 мая. В Детройте, штат Мичиган, родился Стиви Вандер, урожденный Стивленд Моррис Хардэуэй, певец, сочинитель, мультиинструменталист, прославившийся еще в раннем отрочестве. В Лондоне родились Питер Габриэл, певец, продюсер, мультиинструменталист, сочинитель, основатель группы Genesis в 69-м году, 75-го сольный артист. Видите, я его назвал уже 14 мая 43 году в городе Глазго, в Шотландии, родился Джек Брюс, басист и певец с Алексисом Корнером, потом с Джоном Майалом, впоследствии в составе группы Cream с Эриком Клаптоном. И, наконец, 15 мая 48 году в Англии родился Брайан Ино, певец, сочинитель, мультиинструменталист, опять же, основатель Roxy Music. В последние годы среди многих его проектов была пластинка отечественных звуков «Му». И в тот же день, в 1953 году, в графстве Эссекс в Англии родился Майкл Олдфилд, человек-оркестр, сочинивший и записавший симфоническую рок-композицию «Tubular Bells», трубчатые колокола, на которую он сам исполнил все инструментальные партии. Мелоди Мейкер пишет, что на Майкла Джексона и фирму Sony Records подан иск на 100 миллионов долларов. Иск выставил коллектив Кливлендского симфонического оркестра, который утверждает, что Джексон использовал их запись 9-й симфонии Бетховена в преобразованном через самплер виде на одной из своих песен последнего альбома «Dangerous» опасный. Любопытно, что компания Sony согласилась уладить дело без суда и заплатить. Что-то заплатить, но, конечно, взяты эти потолка 7 миллионов. Музгазеты сообщают, что в одной из пластиночных компаний Лондона Roadrunner Records случился пожар, и в огне, пожравшем два этажа этого здания, сгорели студийные мастер-ленты нескольких групп, в том числе и бразильской Сепультуры. Из Америки поступило сообщение, что группа Megadeth, в частности, сам Дэйв Мастейн, признали, что последние 3 года всем скопом ходили к психиатру на терапию. Делалось это отчасти для прояснения своей умственной перспективы, отчасти для избавления от наркотических и алкогольных привычек. New Musical Express пишет также, что 2 закадычных ветерана рок-н-ролла вроде бы поссорились. Джордж Харрисон и Эрик Клаптон недавно ездили в Японию на совместные гастроли. Концерты их были записаны и готовились к выпуску отдельным альбомом. Теперь, однако, сообщают, что неизвестно почему. Участие Клаптона на этой пластинке будет минимальным. Газета замечает, что много лет назад, когда Клэптон увел у Харрисона жену Пати Бойд, то даже это не нарушило знаменитой дружбы 2 гигантов рок-гитары. Что ж такое тогда произошло сейчас? И, наконец, на вершине списка альбомов в Англии группа The Cure с новой пластинкой «Wish» — «Желание», а металлический список возглавляет альбом «Adrenalize» группы Def Leppard, о которой мы и продолжим сегодня наш рассказ.
White Lightning, белая молния, пластинка Adrenalize, это последний альбом Def Leppard, который вышел буквально несколько недель назад. В прошлый раз мы остановились в своем рассказе на том, как басист Рик Савидж, гитарист Пит Уиллис и барабанщик Тони Кеннинг начали репетировать в пустующем цехе ложечной фабрики, в здании мрачном, кирпичном и викторианском. Упомянули о том, что новоявленной группе нужен был певец, и что певец этот жил поблизости, в 5 минутах ходьбы. И вот встреча наших героев состоялась. Нового певца прослушали, в кавычках. В кавычках, потому что не певец пришел на репетицию попеть, а вся группа пришла к нему в гости, в его комнату в родительском доме, где несколько часов прошли за жаркими разговорами и слушанием пластинок. «Не хочешь ли войти в долю?» — спросили Джо Эллиота новые приятели. «Вот мы тут платим за репетиционное помещение, еще хотели бы снять на прокат аппаратуру». «Хочу», — сказал Джо. И с этого момента вопрос был решен. Джо Эллиот стал участником квартета. А деньги, хоть и небольшие, у него были. Он работал кладовщиком в инструментальной фирме. И вот это солидное положение работающего человека позволило ему потом пойти в банк и договориться с управляющим о займе в 300 фунтов, на которую он купил голосовую аппаратуру для группы. Помню, что в 77-м, когда я начинал работать на BBC, зарплата моя равнялась 4 500 в год. Так что за вычетом налогов я примерно вот эти самые 300 фунтов в месяц и получал. Ну, так, для сравнения. Но вот возвращаясь к Джо Эллиоту, отмечу, что он стал певцом в группе, даже не раскрыв рта. Ведь никто из ребят никогда не слышал, как он поет, и вообще не знали, умеет ли он петь. Всех буквально подмяла под себя его уверенность. У него готова была полная программа действий, продуманы планы на будущее, придумано название новой группы «Def Leppard», «Глухой леопард», и даже плакат для группы нарисован. И хоть название было не бог весть какое, с ним согласились. Ну, понятно было, «Леопард» — это нечто быстрое, грациозное, сильное и рычащее. А почему глухой? Ну, это как в анекдоте. Мой леопард каким придумаю, таким и будет. Заставлю рок-н-ролл играть, так скоро станет и глухим. Если серьезно, то в 77-м в расцвет молодого тогда еще панк-движения животные символы для названий использовались широко. Достаточно вспомнить группу Flying Lizards, летающие ящерицы, или известную боб-гелдовскую Boomtown Rats, крысы новостроек. Однако группа «Глухой леопард» к панку отношения никакого не имела. Она замышлялась как команда тяжелого рока, и как-то это в названии должно было быть обозначено. И вот кто-то предложил, не считаясь грамматикой, выкинуть из него пару лишних слов. Из первого слова «death» — английскую букву «a», это русская «а», а из слова «леопард» — букву «о». Ведь в названии классиков жанра группы Led Zeppelin примерно такая же операция и была проделана несколькими годами раньше. И вот тут, господа, ну а также и дамы, нужно понять тонкую разницу. Одно дело допускать ошибки по невежеству, не зная правил английского правописания, но совсем другое — эти правила нарушать сознательно для достижения желаемого эффекта. We'll be right back. до ДТП Small Property частная собственность пластинки Adrenalize, последнего альбома Death Report. Но мы возвращаемся к нашей истории, к тому моменту, когда группа только что родилась. И вот новорожденная группа в полном составе из 4 человек принялась обживать, так сказать, место своего рождения. На это ушла не одна неделя. Сами понимаете, нужно было вынести из заброшенного цеха всякую промышленную рухлядь, вычистить его, подмести, подкрасить, повесить на стену плакаты любимых героев, среди которых, это я уж по секрету вам сообщаю, были Питер Габриэл из Genesis, Иэн Хантер с Миком Ронсоном из Мотты Хупл. Нужно было поставить деревянные ящики и старые диваны, чтобы на чем-то сидеть. Кроме того, раздобыли старые полуистертые ковры, прибили их шпунтовыми гвоздиками к деревянному полу, чтобы не царапались гитары, барабаны и дорогие усилители. Торопиться было особенно некуда. Впереди была целая жизнь. Итак, первая официальная репетиция Def Leppard в полном составе и в готовом помещении состоялась в конце ноября 1977 года, а первой песней, сыгранной на этой репетиции, стала Led Zeppelin-овская «Лестница в небо», которую Джо Эллиотт спел, во-первых, фальшиво, а во-вторых, на октаву ниже, потому что высокие ноты, как Роберт Плант, он петь еще не мог. Тут же было решено сочинять собственные песни, и Джо Эллиотт, как ведущий вокалист, взял на себя и писание стихов. Наступило Рождество 77-го. К этому времени решили уже попробовать свои силы на публике. Ну, во-первых, публика была считанная по пальцам, а во-вторых, состояла только из одних приятелей. Другими словами, в репетиционной комнате устроили рождественскую вечеринку, куда пригласили друзей, а перед этими друзьями тут же и выступили. Публика горячо аплодировала артистам во все свои 12 рук, и кое-что было даже исполнено на бис. Постепенно, в процессе репетиции, ребята стали понимать, что в звучании им чего-то не хватает. И скоро поняли, чего. Дело в том, что любимая группа ребят в то время была Thin Lizzy, которую, как известно, гитарным дуэтом запиливали Брайан Робертсон и Скотт Гором. И вот эти две гитары то гармонически перекликались друг с другом, то играли в унисон, то как бы состязались. И вот именно такого железного перелива и желали себе ребята из Def Leppard. Случилось так, что гитарист Пит Уиллис по средам ездил в Станнингтонский колледж на север Шеффилда на производственную учебу, куда посылала его родимая British Oxygen Company, то есть фирма по производству кислорода. В одной из таких сред Пит сидел как-то в библиотеке и листал книжку по гитарным электронным эффектам. К нему подошел рыжеватый паренек и спросил: «Ты чё, играешь?» И Пит рассказал тому про свою группу Def Leppard. Нового знакомого звали Стив Кларк. И он, познакомившись, поинтересовался, не нужна ли, мол, вторая гитара, и тут же получил приглашение прийти на репетицию. Сам того не зная, Пит Уиллис попал прямо в яблочко, нашел как раз то, что нужно. Стив Кларк родился 23 апреля 60-го года, к музыке пристрастился с ранних лет, он был рок-н-ролльщиком, так сказать, уже второго поколения. Родители его еще были заядлыми поклонниками старых звезд типа Shadows или, скажем, гитариста Дюана Эдди. В 11 лет маленький Стив уже потребовал себе на Рождество гитару. Отец его, шофер такси, сказал: «Ну, хорошо, но при одном условии. Ты будешь брать уроки музыки и заниматься, как полагается, серьезно». И вот целый год 11-летний Стив изучал гитарную классику, разбирал пьески Баха и Вивальди, а уж потом в своей спальне по вечерам подбирал сольные куски с пластинок Led Zeppelin. Ну и, конечно, спустя несколько лет, когда он пришел на репетицию к ребятам, ту уж гитарную партию в песне «Лестница в небо» он мог сыграть нота в ноту. Были у него и другие гвозди программы, другие выученные и отточенные до блеска куски. Короче, как говорится, в детской считалке, и вот вам результат — пятерка рок, ребят. Но не только своим умением точно играть чужие заученные соло поразил ребят новый гитарист. Однажды, когда репетицию начали, это было, как обычно, в 6:15 вечера, Стива не было. Появился он через 15 минут, вбежал в комнату, не говоря ни слова, схватил свой инструмент и начал тут же играть гитарный риф, только что придуманный им по дороге на репетицию в автобусе. Он даже «здравствуйте» никому не сказал, вспоминают ребята. Боялся забыть придуманное, боялся не донести, потерять. вот этот самый гитарный риф, и лег потом в основу песни Def Leppard под названием «Wasted». Запись, сделанная в декабре 1978 года в английском городе Аскоте. То есть по времени это не так далеко отстоит от описываемых нами сейчас событий. Так вот и шла неделя за неделей, месяц за месяцем. Заброшенный цех ложечного завода становился все более и более как бы родным. Ну, конечно, условия в нем были далеки от идеальных. Например, пролет двери в нем был чуть более 1.5 метра, и поэтому всю аппаратуру, колонки, усилители нужно было подбирать так, чтобы они были не более этих 1.5 метра. Иначе в цех их просто невозможно было внести или, скажем, вынести. Или, например, находился этот цех в дальнем конце фабрики. И как только нужно было выезжать, аппаратуру нужно было тащить за 200 метров до улицы, а потом назад, да еще вверх по лестнице. А вечером на эту лестницу и вообще на весь двор была единственная хилая лампочка. Ну, и не нужно забывать, что ребята и работали. Стив Кларк, например, был тогда токарем. Точил валы для электромоторов. Выпадала, бывала ему и ночная смена. Приходилось под него подлаживаться, репетировать во всякие часы дня и ночи. Только вот репетировать для чего? А ну, конечно, ребятам было в кайф поиграть и попеть. Но вопрос этот, тем не менее, в голове появлялся. Причем у одних чаще, чем у других. Начало репетиции прошло уже долгих 9 месяцев, а Def Leppard настоящей живой публике еще и не нюхали. Первое недовольство стал высказывать Стив Кларк. Несколько раз он недвусмысленно заявлял, что просто репетировать ему надоело. Он хочет выступать. В июне 78-го, во время совместного отпуска, Стив свою угрозу повторил, а потом говорил ее всякий раз, когда был в подпитии. За 9 месяцев репетиции, вспоминает Джо Эллиот, Стив Кларк уходил по крайней мере 8 раз.
Нужно было что-то предпринимать. Так вот что? Был у ребят знакомый фанат, коллекционер рок-записи по кличке Bootleg Boom. У него повсюду было много знакомых. Вот он-то и помог организовать первое выступление в пригородной Вестфильдской школе. Было это выступление практически бесплатным. Учитель потом продал 5 фунтов со своего кармана. Но это была первая настоящая игра. Этот исторический дебют состоялся 18 июля 1978 года. Выступали перед школьниками 14-15 лет, поэтому наказано было строго никаких горячительных напитков, чтобы все было педагогично. Но сделали как положено. Протащили на игру много прохладительного пива, которое завинтили в большой барабан Тони Кеннинга. Аппаратуру привез приятель на отцовской машине. Пришлось сделать 3 езды по 40 минут. Ну уж, конечно, как водится, волнение. Кто-то забыл включить гитару, кто-то забыл слова к песне. Но все обошлось, к концу забылось. Школьники, а что гораздо важнее, школьницы, жались к сцене, хлопали и подарили букет красных роз. Пока закончили, собрали, отвезли аппаратуру и вернулись домой, была глубокая ночь. Джо Эллиот открыл своим ключом дверь, снял ботинки и на цыпочках пошел к себе в спальню. Скрипнула половица. Родители проснулись.
Заспанный отец высунул голову и хрипло спросил.
Ну как, сынок, в отступлении?
Вместо ответа Джо Эллиот только завопил от восторга. Нам хлопали, кричал он, дарили цветы. Мы играли на бис, все было как по телевизору. Мать с отцом были за меня так рады, вспоминает Джо. И с той ночи я получил родительское благословение. Играть и петь рок-н-ролл.
Сева, сева нам дороже, город Лондон, Вивесии.